Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья, с вами передача «Формула семьи», 14.00 по Москве. Мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема эфира семейная, как обычно, семейная. Передача у нас про семейные отношения. Тема про пару, про нее и про него. И это тема, которая касается всех и каждого. Потому что я не знаю ни одной пары супружеской, которая бы не переживала этап непонимания. Тема эфира «Почему жены и мужья не понимают друг друга?». Не знаю, получится ли у нас сегодня раскрыть эту тему так, чтобы раз и навсегда дать ответ. Я думаю, вряд ли, иначе бы все проблемы уже решились несколько десятилетий назад, когда появилась психология. Но мы будем очень стараться, так что пишите, друзья, ваши комментарии, присылайте ваши версии, почему мужья и жены не понимают друг друга, ваши вопросы. Татьяна Горбачева, квалифицированный психолог, она вам поможет, ответит и даст совет.
Да, ну вот мы только что с Эльвирой говорили, что время такое, конец года. Это у всех какая-то лихорадка. У кого-то заканчиваются отчеты, студентов лихорадит, потому что вот-вот наступит время страдания.
Сессия, да, страшное сессия, слово, сессия.
Да, уже большинство из них пришли в тонус, да, проснулись от своих дел, начинают заниматься и вспоминать, что же нужно сдавать в этот раз. Кто-то просто подходит год к концу и испытывает накопившуюся усталость или дела за этот год. То есть вот такое вот бодрое окончание года, но вместе с тем, когда мы переживаем какой-то стресс, переживаем напряжение, вот это непонимание, которое мы испытываем, оно как бы еще больше нас бьет. И часто жалуются супруги, я провожу консультации, часто женщины выдвигают такой тезис и говорят: «Он меня не понимает». Я ему говорю, а он меня не понимает. Ну или мужчина, в свою очередь, тоже говорит, что «моя жена, она такая-сякая, она не слушает меня, не исполняет то, что я ее прошу». В общем, нет понимания. Вообще понимание – это очень важная вещь.
Потому... Очень сложная, потому что ее вырабатываешь годами.
Да. Но если у нас есть человек, который нас понимает, как правило, мы этим человеком очень дорожим. Это может быть кто-то из родственников. Ну, идеально, конечно, родители, но не у всех такое счастье есть. Вот. Друзья или какие-то, ну, ценные люди. И если мы знаем, что человек, что нас понимает... Да, это вот прям планка этого человека очень высоко поднимается в нашей жизни. И обратно, если человек нас не понимает, то мы чувствуем разочарование, мы не можем как-то наладить отношения, иногда деловые, иногда, ну, взаимоотношения какие-то. И это всегда очень обескураживает. Но когда непонимание есть в семье, то возникает вот этот вот диссонанс. По идее, это два человека, которые должны быть ближе всего друг к другу, у которых должно быть все просто, идеально, с полуслова, с полувзгляда. И когда есть непонимание, это, конечно, очень-очень огорчает.
Как справляться с этим? Как наращивать это понимание? Даже так скажу, наращивать.
Наращивать.
Да, наращивать. С каждым днем все больше и больше.
Ну вот я, наверное, начать хочу с такого достаточно банального, но для того, чтобы понимать, нужно хотеть понять. Вот иногда ты хочешь человеку объяснить, но он не хочет понять. Понятно, да, что я говорю?
Да, да, абсолютно понятно. Это когда приемник с той стороны выключен, и что бы ты ни пытался, как бы с бубном ни плясал, все равно у тебя ничего не получится сказать, потому что тебя не хотят слушать.
Хорошая метафора. Если вы разговариваете с радио, да, то шанс того, что радио вас поймет, ну, за исключением радиоточки, которая понимает всех, меня мама слушает и говорит, вот прям то, что мне нужно, то шансы не очень невелики.
Но, друзья, мы вас поймем, если вы нам напишете об этом.
Поэтому, да, поэтому обязательно нужно, чтобы люди хотели понимать, что происходит. Вот пик желания понимать есть в период ухаживания, потому что вдруг люди встретили какого-то необыкновенного человека, и они пытаются разобраться, что же это такое за чудо, да, вот как она, а как она думает, а что ей нравится, а чтобы такого вот сделать, чтобы удивить ее. И вот эти мысли, они, безусловно, стимулируют понимание и вопрошание, и вопросы о том, а как ты думаешь по одному поводу или по другому. Вот. Девушки тоже, пораженные величием, могуществом, силой, умом, не знаю, каким-то качеством молодого человека, начинают думать: ой, какой он прекрасный, а как же вот он смотрит на жизнь, а вот что вот он, были ли у него домашние животные? И разговоры длятся вечно. То есть это вот время, когда двое хотят друг друга понять. Не всегда это сохраняется в супружеской жизни.
Почему? Обычно это пропадает после свадьбы.
Потому что, когда люди поженились, они как-то считают, значит, мы друг друга поняли.
И больше стараться не
нужно. В принципе, громадные усилия были приложены, хождение на шпильках в течение 3 лет, как бы все. Теперь можно все эти усилия отложить и жить спокойно. То есть происходит некоторое такое вот успокаивание. Между тем, это совершенно неверное успокаивание, потому что, вообще говоря, люди меняются. И то, что вы поняли про своего супруга, например, Эльвира, период, когда он за вами ухаживал, сегодня это вообще другой человек. Он вообще уже состоит в браке. Он опытный, он опытный муж. Это совсем не тот молодой юнец, который был совершенно свободен от всяких обязательств. Поэтому понимание опять начинает требоваться. Но установка, то, что я вообще-то его понял или поняла, оно нам мешает, на самом деле, с любопытством относиться к тому, что за человек перед нами. И поэтому разговоры, что он меня не понимает, часто упираются в банальное, что супруги вообще не дают себе труд задуматься, а что же человек говорит-то мне? Вот что? Иногда жены так много говорят всего эмоционального, что мужья как фильтр, знаете, включает, что завелась, да? Все, он думает про свое, а она там...
Очень смешной был пример, когда... Дорогой, да, дорогая... И в этот момент, когда дорогая начинает говорить,
да,
мужчина включается такой, знаете, белый шум, когда телеканал не показывает.
Точно,
такой,
точно, точно.
Вот такой вот. И вот все время, когда она говорит, вот такой примерно белый шум. И потом, ну, что? И мужчина такой, что? Она мне что-то... Она что-то важное сказала, она что-то мне спросила сейчас, как быть, как быть. Вот примерно так и происходит в диалоге.
Фильтры. Работают фильтры, поэтому говорить нужно все-таки... Ну, как по существу, да, или привлекать внимание, если мы обращаемся к женщинам, радиослушателям, тем, что я сейчас хочу сказать, как бы вот, мне нужно твое внимание, хочу сакцентировать внимание на чем-то важном. Но говорить это часто нельзя, потому что если ты каждый день, в течение 5 раз в день акцентируешь на чем-то важном, то белый шум непременно возникнет.
У нас есть несколько сообщений от слушателей. Не все из них по теме, но люди пишут и кричат о своей боли, поэтому будем помогать. Василий написал: если жена влюбилась в человека за 3000 километров от нее, просто по переписке, и стала соседкой по квартире, как себя вести мужу? Он пока еще муж?
Ну, если мы говорим про юридический статус, безусловно, да. Если мы говорим про ваши отношения, то здесь вопрос. Вот, что делать с этой влюбленностью? Но вообще говоря, когда люди вступают в брак, у них не наступает прививки от влюбленности. Я не знаю, может, я кого-то потрясу сейчас, да?
Мы влюбляться будем до конца своих дней.
Да.
Но вопрос в том, дадим ли мы себе возможность развить эти чувства или ограничим себя.
Я должна сказать, что сейчас люди по переписке общаются с кем только угодно, да, из других стран, народов, языков, цветов, я не знаю, разрезов глаз. А большинство из этих чувств, они такие, знаете, идеализированные, потому что интернет не дает реального представления о человеке. То есть там все равно некоторый аватар, да, там все равно, да еще плюс, если это ухаживание, там все только хорошее о человеке собрано. Вот, и когда люди встречаются, всегда есть нервозность по переписке, потому что, ну, может оказываться, что это вовсе не мужчина, да, вовсе не молодой и вовсе не богатый, а по всем 3 пунктам это будет совсем другое, то есть здесь разочарование может быть. Поэтому вот отвечая на вопрос, да, безусловно, это, ну, крик о помощи какой-то. Я бы стал бороться за свои отношения, да, и если возможно говорить с женой о том, что все-таки вы ее любите, что она ваша жена, и вы сделали этот шаг, вы выбрали путь жить вместе, давайте думать что-то, как можно в этом деле что-то поменять. Может быть, ухаживать за ней, начать уже в реальном пространстве, не в интернете.
Это конкуренция получается такая?
Ну, иногда мужчинам неплохо конкурировать. Они вообще-то для этого рождены, у них хорошо получается.
Следующее сообщение от Елены. Она ответила на вопрос, который мы поставили, да, почему мужчины, мужья и жены не понимают друг друга. Потому что каждый хочет доказать оппоненту, что он главный в семье. Вот так.
Да.
Ну, в 21 веке, наверное, да. Когда традиционные устои семьи так отходят на второй план, и каждый занимается тем, что у него лучше получается. Кто-то работает, кто-то с детьми сидит.
Ну да, но мне кажется, борьба за власть не в 21 веке родилась.
Это да, я про главенство семьи. София написала, ох, беда-беда, бывало как в стену говоришь. Проблема в том, что человек отвечает сам за себя, я хочу и могу понимать своего мужчину, а он не хочет работать над этим моментом.
Угу. Ну вот, опять же, друзья, надо бороться за то, чтобы понимание было. А понимание, знаете, из-за чего еще возникает? Когда, например, один из супругов начинает эфир, раз уж мы такую взяли метафору, заполнять полностью своими передачами. Вот, все-таки супружество — это когда есть место каждому. Да? Когда один говорит что-то, и его принимают и слушают, когда второй говорит что-то, его тоже принимают и слушают. Это не значит, что вы станете одинаковыми людьми, но, по крайней мере, внимание, оно должно быть, ну, как бы равнозначно распределено. Если очень много становится одного человека, то второй человек невольно страдает. А иногда мужчины, они просто не борются, да, они просто включают белый шум, но тем самым они выходят из общения, ну и из-за этого бывает, ну, много неприятностей потом.
Еще сообщение от Марии. А если не хочешь объяснить, не заставить себя говорить, обиды на все?
Ну, обиды — это тяжелое бремя, Мария. Вот, ну... Я вот думаю, у нас Рождество скоро, и Новый год — это хорошая возможность с обидами разобраться, ну и оставить их в 2017 году, потому что нести их долго — это для здоровья не полезно. Поэтому, ну вот, придумайте что-то в ваших супружеских отношениях, устройте какой-нибудь вечер, сходите в кафе, я не знаю, что для вас будет особенным, и скажите, слушай, вот, ну что-то так не идет, давай перезагрузку какую-нибудь сделаем, вот новая вышла версия.
Главное, а если не хочешь объяснить, так если ты не хочешь объяснить, тот человек, который даже настроил все, что только мог, на ваши волны, никакого сигнала он там и не получит. То есть что вы от него хотите тогда?
Да, но я понимаю состояние, когда настолько больно, что невозможно человеку говорить. То есть здесь должно произойти какое-то смягчение атмосферы, прежде чем человек будет чувствовать себя свободным, что-то говорить, да. Ну, я всегда говорю, что когда есть какое-то попрание прав, да, одного или другого человека, какое-то насилие, да, это уже другая ситуация. Здесь уже нужно, может быть, помощь кого-то со стороны. Мария, подумайте, может быть, действительно пришло время вам подключить кого-то, ну, там, психолога или кого-то, кто мог бы вам помочь с этой ситуацией разобраться. Потому что, ну, я считаю, что за свои отношения надо бороться, даже если есть какие-то препятствия.
Следующий вопрос от Ирины. Вот он обижается на меня за что-то. Спрашиваю, что случилось? Ответ. А ты подумай. Сижу, думаю, не понимаю. Пытаюсь понять, задаю наводящие вопросы. В итоге вдрызг ругаемся. Как его понять?
Угу.
Какое-то поведение, простите, женское. Но обычно так женщины себя ведут.
Вы знаете, бывают мужчины эмоциональные. Ну, на самом деле, бывает. И, как правило, они женятся на очень рациональных дамах. Вот какие-то здесь противоположности притягиваются. Для семейной жизни это прекрасно, потому что есть и ум, и есть и радость, да, то есть соединяются и эмоции, и разум. Но вместе с тем, Ирина, вот если ваш муж эмоциональный, и какие-то вещи, которые вы говорите, воспринимает болезненно, вот мой совет – не выясняйте прямо сейчас. Потому что есть человеку больно, как вот мы говорили в случае Марии, он не может сформулировать внутри, что не так. Да? Надо дать ему время, ну, остыть, немножко справиться с собой. И когда у вас более-менее нормальное, может быть, на следующий день или к вечеру, да, спросить: слушай, ну вот я заметила, что я сделала что-то не так. Ты можешь мне сейчас, вот, когда мы с тобой в нормальном настроении, объяснить? Потому что я не хочу причинять тебе боль. Но это должна быть ваша позиция готовности слушать, что он вам скажет. Может быть, это даже будет что-то не очень лицеприятное, да.
Но есть еще другие же ситуации, Татьяна, когда человек знает, ну, уже сформулировал внутри себя, на что он в данный момент обижается, да, и просто он играет в эту обиженку, играет в эти игры. То есть, да, пусть за мной побегают, пусть за мной попросят прощения, поухаживают, там, покажут, что я нужен, важен. Это такой способ манипуляции даже.
Ну да, и есть такие игры тоже. Но тогда нужно переждать, понимаете, как бы вот я просто за то, что выяснять отношения в этот момент, как, скорее всего, Ирина делает, как рациональный человек. Так, давай, если что-то не то, мы остановимся, разберемся, больше так не будем делать. Ну, это не конструктивно, потому что второй в нерабочем состоянии. То есть нужно сделать все, что нужно, чтобы человек пришел в нормальное боевое состояние, да, и тогда уже вы могли вести свой бой на равных.
Еще сообщение от Светланы. А почему, когда о чем-то серьезном пытаешься поговорить, муж никогда не хочет, считает ненужным? Вернее, ну вот, не считает нужным.
Есть вещь, которая запускает белый шум у мужчин, да, это вот это когда вы говорите: мне с тобой нужно серьезно поговорить. Все, они включают сразу белый шум, потому что это для них сигнал, что что-то будет вменено им в вину или что-то такое будет. Да?
Ну хорошо, нет, подождите, а вот, например, семья берет, не знаю, ипотеку, да? Ну, это серьезная вещь, или там кредит. Ну, в общем, какая-то серьезная такая жизненная вещь, то есть никому никто ничего не виноват, просто это жизненная задачка, которую нужно решить вдвоем. Мужчины очень часто от таких вещей хотят сбежать. Почему?
Ну, потому что это вопрос ответственности, которая чаще всего ложится на мужчину. Вот. И ответственность не всегда легко принимать. А иногда есть какие-то сложности. Ну, я вот... Смотрите, чаще вопросы финансовые обсуждаются все-таки, потому что для мужчин это важно. Но когда вопрос касается взаимоотношений, для мужчин другой приоритет. Им кажется, что это, ну, как бы необязательные рюшечки, как бы вот их можно... Ну вот если она, например, сегодня переболеет своим гневом, да, то завтра уже как бы жизнь примет свою колею и ничего не будет. То есть это как бы некоторые помехи, которые можно вот переждать, да, вот, и потом будет все хорошо. То есть вот такое.
Очень странная логика, но ладно.
Ну, потому что мы живем в мире, который построен на ценности рационального. Надо, чтобы все было практично, надо, чтобы было все логично, надо, чтобы все было аргументировано. И в этом мире к эмоциям отношение, как, ну, если они хорошие, это приятная вещь, а если плохая, то лучше как бы без нее. Поэтому такое отношение, вот, ну, в частности, между мужем и женой иногда наблюдается.
Комментарий от Ируси: нужно быть независимой, тогда все будет окей. Не знаю. Я зависима от своего супруга, чему очень рада. Вот. И проблем было бы больше, если бы я была одна, потому что решать все это сложнее гораздо.
Ну, вопрос в терминах, да, что да, такое зависимость, да. Независимость. Нужно быть человеком полноценным, который может решать свои проблемы, тогда диалог строится хорошо.
Но когда ты один, это все равно сложнее.
Ну, когда ты один, у тебя нет диалога, у тебя только радио. Или кот, как у некоторых наших радиослушателей. Давно их не слышали.
Сейчас, подождите, Владимир точно услышит и позвонит нам. Наташа написала: здравствуйте, почему мужчина ревнует без повода? Непонятно.
Да.
Не тема нашей передачи, но давайте ответим.
Ну, ревность — это вообще страшное чувство. Она, ну, это как бы зависть в сфере отношений. Да.
А чему завидовать, если это и есть твое? Ты же ревнуешь свое к чему-то.
Потому
ты
что
чему завидуешь?
Вот ревность, она берет начало. Во-первых, это очень иррациональное чувство, да. И оно берет начало с того, что человек не уверен, то, что он достоин это иметь. Что он чувствует себя намного хуже, да, он чувствует себя, там, не знаю, глупее, ниже, кривоногие. Ну, я сейчас что угодно говорю, да, какие-то вот есть аргументы. Несостоятельно, он сейчас не работает, а жена работает, да, у нее там симпатичный коллега. Ага, И он начинает думать, а что там может происходить. Но поэтому это очень нездоровая реакция, и она, конечно, гнездится в сердце того, кто ревнует, ревнивца, да. Но, с другой стороны, не надо повода давать. Да, есть те жены, которые столько поводов дают, что здесь, ну, как бы даже самые уравновешенные.
Ну вот слушательница спросила, почему ревнует без повода. Наташа ее зовут.
То есть нет повода, да?
Да. Ну, это на взгляд Наташи. Может быть, повод и есть. Наталья, присмотритесь к своему поведению, к своему общению. Может быть, у вас просто разный такой уровень, скажем так, ревности. Если бы ваш муж так себя вел, как вы бы не стали ревновать, а он ревнует.
Да, чувствительности какой-то, да, вот, и когда происходят какие-то взаимодействия с другим полом.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же её не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Да, действительно, сразу отвечаем в эфире. Сообщение такое от Ирины Коломиец. О, про фильтр, да, именно так. Я пришла к этому спустя много лет семейной жизни. И все стало получаться. Мы стали слышать друг друга и, как следствие, понимать. Я не поняла сейчас сообщение. Про фильтр,
про
да,
фильтр.
Это хорошо, плохо, что это?
Ну что, существует фильтр, когда много чего-то происходит, вот то, что мы с вами говорили, ну как я понимаю. Если мы знаем, что диалог неконструктивный, непонятный, у мужчин срабатывает фильтр, и если работать над своей четкостью, ясностью, быть в желании донести информацию, которая нужна, без лишних всяких комментариев, может быть, то, как правило, диалог выстраивается хорошо.
Ты просто знаешь, что у человека есть предел такой.
Предел вот. Есть.
Ты высказала 5 аргументов, все. Дальше там тебя не воспринимают. Ну, я
3.
Позитивно
мыслю.
Это мышлю,
идеальное
да.
число, друзья.
Да-да-да, позитивно мыслю, да. Один и то хватит. Следующее сообщение от Виктории. Не очень хорошая ситуация. Мой нас бросил позавчера, меня и двое детей. Почему? Потому что детям 2 и 7, у них переходный период, они плачут иногда. А он просто молчит. А начнешь говорить, молчит, потому что он ударил меня на их глазах.
Угу.
Такое сообщение немножко сумбурное, но ситуация понятна. Двое детей, детям 2 и 7, если у них один и тот же возраст, наверное, близняшки или двойняшки, мужчина ушел. Что это такое? Почему?
Ну, очень много здесь информации, которой не хватает. Очень жаль Виктории, что так произошло. Надеюсь, что это все-таки не окончательный, да, разрыв. Это может быть какая-то конфликтная ситуация, на которую он среагировал таким образом. На самом деле возраст сложный, особенно если у вас двое одинакового возраста, да, и, может быть, мальчики, ну и девочки тоже бывают. Это возраст, когда человек начинает ощущать свое «я», и он просто счастлив, что у него есть собственные желания, которые начинают конкурировать со всеми желаниями родителей, например, которые были до сих пор. Поэтому отчасти может быть из-за того, что это возраст кризисный, но я думаю, что вообще на самом деле нужно смотреть поглубже, смотреть, какие у вас отношения были. Потому что ну, просто из-за кризиса детского возраста ну, редко разводятся и расходятся люди. Скорее всего, был какой-то недостаток взаимопонимания. А когда человек молчит, безусловно, очень сложно. Потому что он становится радиом, который не дает обратную связь. Поэтому как-то простроить диалог сложно. Но опять же, люди замыкаются в себе, но не просто так. Бывают, конечно, молчуны. Я, по-моему, приводила этот пример. У меня один из родственников, он просто такой тотальный молчун. И у него тоже была семья, и жена с ним развелась просто из-за того, что человек молчит. Все делает, но молчит. Да, и на протяжении там 10 лет она сказала, что ну я как бы вообще не понимаю уже, что это такое. Вот. Но это редкие ситуации. Чаще всего люди, когда-то говорящие, закрываются из-за того, что ну что-то не так. Но здесь нужно такт и мудрость, и много любви, чтобы спросить их об этом и сказать, слушай, давай что-то перенастроим. Если тебя не устраивают отношения, давай что-то переделаем. А другой вопрос, куда он ушел, да? Вот, может быть, есть место, куда он ушел тоже. Очень много неизвестного, Виктория.
Не знаю, мне такие истории всегда немножко повергают в шок, потому что когда есть дети маленькие, ну, то есть, ребят, вы знали, что у вас дети родятся, да? Ну, то есть, как минимум 9 месяцев было по подготовке. И когда есть маленькие дети, расходиться, ну, это жутко. Это удар огромный. Когда вы вдвоем, и у вас никого нет, и вы принимаете, ну, кот. Хорошо, вот кот. И вы принимаете решение расстаться. Ну, отлично, там, у одного живет кот, у другого нет, все, вопросов нет. А когда дети, ну, я не знаю, для меня это трусость и слабость, наверное, и неспособность бороться за свои отношения, за свою семью.
Ну, бывает такое, но мы не знаем, в каком состоянии этот человек находится, да, в данном случае он просто для нас мистер Икс, вот, и... Знаете, вот очень важно, если мы говорим про коммуникативные вещи, чтобы люди все-таки настолько выстраивали отношения, чтобы они могли делиться, ну, чем-то негативным, да, делиться в конструктивной манере, что, знаешь, вот, ну, мне не совсем нравится, как мы с тобой, например, отдыхаем, там, или, знаешь, мне не нравится, что ты везде мусоришь. То есть должно быть достаточно открытости, в том числе супруга, чтобы он услышал это, сказал: «Хорошо, я буду что-то с этим делать».
И делал потом, а не
ну,
просто сказал.
Ну и делал это, да, это уже следующий шаг, безусловно, чтобы можно было двоим, вот они идут по дороге, да, один ногу натер, другой споткнулся, да, там вообще забором надо как-то перелезать, чтобы они по дороге шли и соотносились друг к другу вообще, что происходит. А люди, которые молчуны, они имеют тенденцию терпеть, да, когда становится невыносимо больно из-за того, что, может быть, уже все ноги стерты, да, и он уже умирает, они просто уходят. И это очень жаль, потому что на самом деле в процессе проговора, в процессе выяснения, что же происходит, вы можете перенастроить свои отношения так, чтобы вам обоим было хорошо.
Так, сообщение от Кристины тоже. Почему молодой человек пишет другим женщинам, а живет со мной?
Да. Ну, значит, у него есть какой-то интерес к женщинам в принципе, что уже неплохо, да. Но вот если вы воспринимаете это с позиции ревности, надо тогда узнать, а вы в каких отношениях? Как бы вы в браке находитесь или вы просто встречаетесь? Потому что для мужчины это очень значимый фактор. Если, например, он еще не муж ваш, а просто вы живете вместе, то мужчина считает, что он свободен, он никому никаких обязательств не давал. В этом плане он просто еще сейчас, ну, как бы рассматривает различные варианты, как не больно это, да, признавать. В этом плане надо подумать, ну, о том, насколько вас это устраивает, да, и, ну, принимать какие-то решения.
Но она же не может сказать: так, дорогой, делай мне предложение, все, зови меня замуж.
Ну почему? Знаете, дело это тонкое взаимоотношение. Я консультировала одну пару, где жена вот высказывала именно такую претензию, что муж ее не берет замуж и предложение не делает. Вот. Я разговаривала с ней одной, а потом мы сделали общую встречу, когда муж тоже присутствовал, когда у тебя вот две перспективы совсем по-другому складываются. И он сказал, что, ты знаешь, ты требуешь такого серьезного вложения на свадьбу, что я не готов к свадьбе. Если ты хочешь регистрацию, я готов хоть сейчас тебя донести на руках до ЗАГСа, и мы расписываемся. Вот. Но я говорю, ну тогда вам нужно принять решение. Вы что хотите, пышную свадьбу, чтобы удивить себя и всех своих 500 человек, родственников, да? Или вы хотите, чтобы у вас была, ну, семья? Вам нужно эти вот вещи между собой проговорить. Если для вас важно, чтобы была семья и, ну, скажем, ограниченное финансовое положение, неспособность сыграть пышную свадьбу, ну, сделайте ее скромную. Вот. Бывают другие ситуации, когда молодой человек просто голову пудрит, там, я не знаю, как это называется, просто использует девушку, не имея серьезных намерений. Но в таком случае нужно задавать себе вопрос: хотите ли вы провести вашу жизнь вот с таким человеком?
Честно говоря, очень многие современные вот мои ровесники и так далее смеются, когда им говоришь, ну, до свадьбы нет, до свадьбы жить вместе там мы не будем. Или там, ну, пара какая-то говорит, что нет, до свадьбы вместе жить не будем, мы не хотим съезжаться, лучше это вот все после свадьбы. Они смеются и говорят, ну, вы что, надо попробовать, а вдруг вам не понравится вместе жить, там, по быту не подойти, что-то. А потом читаешь вот такие сообщения. Люди съехались? С разным, абсолютно разным пониманием, что сейчас происходит с ними. Она считает, что все, они семья, она почти жена. А он считает, ну, как бы мы съехались, классно, но я еще думаю. А может быть, мне вот с той будет лучше или с этой. Ну, как бы я посмотрю еще так, присмотрюсь. И вот уже, не знаю, сколько миллионы раз было сказано, да, что женщина чувствует себя женой в этом случае, а мужчина чувствует себя свободным. Вопрос, зачем съезжаться?
Но потому что к вопросу съезда мужчины и женщины относятся по-разному. Для женщины это практически уже предложение, а мужчина этого не имеет в виду.
Так я про это и говорю. Может быть, тогда все-таки мы не будем смеяться над людьми, которые вот так по-старомодному не живут вместе до брака, зато потом женятся, и все у них прекрасно.
Но сейчас принято доказывать правоту статистикой. Вот статистика говорит, что те, которые не живут до брака, имеют более успешные отношения. Потому что жизнь вместе до брака и жизнь вместе в браке – это разные вещи. Прежде всего для мужчины. Либо он берет на себя обязательства, которые он выражает в словах, в поступках, в предложении. Для него это шаг – принять обязательства на себя как главой семьи. Либо он не берет на себя обязательства, и он не выражает это никак. Вот. А то, что он хочет секса, так это всем понятно.
Но мне кажется, надо сделать отдельный эфир по поводу гражданского брака, который на самом деле путают. Гражданский брак — это как раз зарегистрированный брак. Но неважно. И поговорить на тему сожительства, как это влияет на отношения.
Можно сделать, Кристин, я вот вам... сочувствую, с одной стороны, а с другой стороны, знаете, вот правда, она гораздо более полезна, чем иллюзии, которые иногда девушка строит. Вот вы готовы, вы уверены в надежности этого человека? Потому что когда будет малыш, когда будет, действительно вы будете в зависимом положении, вот сколько он денег принесет, столько у вас будет. Вы ничего не сможете сделать. Вы пока будете связаны с этим малышом. Вы сможете с уверенностью сказать, что этот человек вас не подведет? Как правило, вот такие вещи, они не видны даже на стадии ухаживания. Ну, надо выбирать все-таки мужчин, которые, ну, отвечают за свои поступки, да, и несут за это ответственность. С ними гораздо лучше жить в семейной жизни.
Следующее сообщение от Анастасии. А что делать, если муж, что ни скажи, обижается? Может уйти, не разговаривать несколько дней?
Ну, это вот самый нехороший способ реагирования на критику или на все. Это вот когда человек замыкается и объявляет бойкот. Да?
Мы все разные по характеру. Ну, Татьяна, скажите, откуда это берется?
Ну, это из детский детства? Сад, да. Ну, вот, это незрелая эмоциональная реакция. Ну, вот поймите, когда человек находится в стрессе или в критической ситуации, он как бы падает на уровень ниже своего развития. В старшую группу детского сада попал, да? Вот, мы все так реагируем. Когда мы болеем, что мы делаем? Мы ложимся, мы хотим, чтобы кто-нибудь нас там обнял, носочки принес, сказал, как дела, поцеловал в лобик, да? Это
нет,
что?
Нет, но тут хотя бы
это
причина
детский сад.
Есть.
И здесь тоже причина. Человеку плохо. Во всех ситуациях в этих человеку плохо, поэтому у него такой регресс происходит.
Поэтому я уйду, отмолчусь, пообижаюсь недельку, а там поговорим, да?
Лечение такое же. Вам нужно подождать, пока человек придет в себя. После этого говорит, слушай, не дело. Давай. Я знаю одну пару, например, уникальная пара, конечно. Они оба музыканты. Они, когда поженились, они дали друг другу обещание не обижаться.
И как?
И все. Они говорят, мы не обижаемся. Если есть какие-то вещи, мы их высказываем, второй принимает, потому что он не может обидеться.
Сколько лет они в браке?
Ну, они прилично, они уже где-то 30 лет живут. Но это вот,
30 лет в браке?
Это люди, которые, ну, где-то сумасшедшие, да? Но, с другой стороны, это обещание значит что? Что я буду слушать даже неприятные вещи и реагировать на них.
Ребята, нам всем нужно поучиться у этой пары.
Я согласна, можем пригласить их сделать с ними эфир, как им удается это делать. Вот, я могу сказать, что я обижаюсь, но я стараюсь, чтобы период этой обиды, он не длился, по крайней мере, после захода солнца, да, какие-то вот там, я не знаю, час, полчаса на то, чтобы прийти в себя. И здесь также нужно помогать вашему супругу Анастасии сказать: слушай, таким образом ты очень сильно ранишь меня. Ты можешь сказать, что, ты знаешь, мне нужно подумать, пойти прогуляться, но я с тобой. То есть человек в супружестве имеет право сказать, что мне плохо, да, я беру паузу, но это не имеет никакого отношения на наше с тобой. То есть я тебя люблю, просто мне нужно собраться с силами. Но второго предупредить нужно об этом, потому что он-то сидит и думает, что происходит.
Сейчас говорите с позиции, когда супруги приняли решение быть вместе до конца. И поэтому, если происходит какой-то конфликт, у них не возникает мысли о том, что мы из-за этого конфликта расстанемся. У них возникает мысль о том, что этот конфликт нужно как-то преодолеть, поэтому я могу сказать супруге или супругу, что, слушай, поговорим через полчаса, мне нужно успокоиться. В большинстве случаев происходит по-другому. Если возникает крупный конфликт, это трещина и это повод к расхождению, повод к разводу. Поэтому вот так сказать человеку, на которого ты обижен и который тебя обидел, получается, как-то задел, у тебя уже нет сил, нет желания, потому что ты не уверен, будешь ли ты с этим человеком после того, как этот конфликт переработается.
Но это прямое следствие того, что у нас сейчас в сознании внедрена мысль, что нам нужно попробовать жить с человеком. Мы будем жить с тем, с кем нам будет хорошо.
А в итоге в 40 лет ни с кем не хорошо, и одни остаемся.
Бывает и так, а бывает вообще никто не морочится, да, зачем себе жизнь усложнять. Я могу сказать, что не бывает такого, чтобы люди вообще притирались бесконфликтно и без выяснения отношений, да, и без каких-то... Даже та пара, которая не обижается, они говорили про обиды, это не значит, что они не конфликтуют, да, но никто из них себе внутрь это не берет как повод для того, чтобы потом еще какие-то были мысли, да, и так далее. Это, какое-то обещание быть честным друг с другом, да, быть открытым с друг другом. Вот. Поэтому, безусловно, если уже отношения на ниточке держатся, да, но тут будешь взвешивать каждое слово, каждую реакцию, я здесь согласна, но вместе с тем глобально нужно договариваться и говорить: слушай, мы с тобой ответственны за то, что нам было хорошо.
Ох, я мечтаю о том, чтобы у наших пар супружеских вот эта мысль в голове засела, что они вместе для того, чтобы им было хорошо, а не для того, чтобы друг друга пилить, вечно решать какие-то проблемы, жить в несчастье, любовь прошла, завяли помидоры. Следующий комментарий от Ольги. Непонимание — это больше женская проблема и в какой-то степени надуманная нами женщинами. Мужчины гораздо реже жалуются на непонимание. А давайте мы сейчас статистику проведем сообщений, которые нам прислали. Сколько нам мужчин написали про то, что жена обижается, я ее не понимаю. У нас все сообщения практически про то, что мужчины как-то неадекватно реагируют на стороны конфликта, сбегают и не хотят их решать. Ольга, я протестую. Татьяна, что скажете?
Для женщины коммуникация просто в большей степени, она и больше вербализирует, да, женщины чаще об этом говорят, но мужчины тоже страдают от того, что их не понимают, а женщина не разделяет, например, их увлечений, женщина не поддерживает их по многим параметрам, иногда, унижает даже публично, да, мужчины тоже страдают от непонимания. Для них это очень важно. Поэтому иметь время, когда вы могли бы друг с другом поговорить, как человек с человеком, да, вот так по-хорошему. Там, может быть, детей уложили и там с 12 до половины первого, не слушая, что говорят диетологи, вы садитесь за чай там, или кефир вечерний, что у вас там. Вот, и смотрят друг другу в глаза и говорите: ты что, как прожил сегодняшний день, ты выжил вообще, да? И говорить что-то друг другу хорошее. Вот это очень важно, чтобы было это время в вашем распорядке дня, потому что коммуникация может быть потеряна, и важно ее настроить правильно, использовать.
У нас сообщение от Рады. А если женщина не слышит и не может простить своего мужчину за серьезные ошибки, если есть дети, мужчина жалеет о своих ошибках, а женщина не хочет прощать и слышать, что делать? Может, там уже просто нет любви со стороны женщины? Слушайте, ну так завуалировано, мне кажется, об измене речь, но не знаю.
Я бы не сказала, что если человек не может простить, то нет любви. Мы вообще-то на самом деле сложные очень существа, мы можем испытывать несколько чувств одновременно. Но если мы говорим про измену, как вот Эльвира предположила, это вещь, которую очень сложно простить. Она очень сильно разрушает фундамент доверия, который есть в отношениях. Поэтому мы просто часто думаем, что прощение – это очень легкая задача, это очень тяжелая задача. В нее очень много включено, и много эмоциональных переживаний. Иногда требуются годы, чтобы человек мог простить. Но я за то, чтобы процесс шел.
Вы мне напомнили комикс. Один комикс, который я видела. Значит, 6 картинок там было. И 6 раз, получается, один человек у другого просит прощения. И, соответственно, человек прощает. Но что происходит? Вот один человечек, вот второй человечек. И за этим вторым человечком, у которого просит прощения, огромный мешок любви. И каждый раз, когда ты прощаешь, ты из этого мешка достаешь, отдаешь, достаешь, отдаешь, достаешь, отдаешь. На последней картинке от мешка ничего не осталось. И когда человек сказал «прости», человек ответил «нет, извини, я не могу, неоткуда брать прощение».
Да. Но это когда мы многократно делаем одно и то же. Здесь-то, по-моему, немножко другая ситуация, было что-то, да, и человек не смог простить. Прощение, друзья мои, это труд. И труд очень серьезный внутренний по изменению себя, по позволению себе вернуться к прежним отношениям. Там много чего есть, поэтому рада. Ну вот человек любит другого, но непрощение разъедает ткань вот этой любви, конечно, это нехорошо. Поэтому надо посмотреть, в каком месте нужна человеку помощь для того, чтобы он мог простить. Как правило, если супруг, изменивший, меняется и пытается доказать, что он любит, что он принадлежит этой семье, то через какое-то время, когда он уже доказал себя надежным, что это не повторяющаяся ситуация, что это случилось, там, я не знаю, единожды или что-то такое, доверие восстанавливается.
Сообщение от мужчины. Ура, у нас мужской голос. Сергей написал: «Я не знаю, я обижаюсь, но меня бесят эти манипуляции от женщин. Я не баран, чтобы мной манипулировать. Я могу и поговорить».
Угу.
А как вы обижаетесь?
Сергей, это прекрасно, что вас возмущают манипуляции, потому что это действительно то, к чему женщина часто прибегает. Просто почему это случается? Как правило, женщина начинает манипулировать, если нет возможности прямо поговорить. То есть манипуляция – это способ управления слабого. Если нет открытости, если по каким-то иным причинам разговор не происходит, то человек уже прибегает к манипуляции как к управлению как бы второго порядка.
А вот давайте вернемся к сообщению Сергея. Ага. Я не знаю, я не обижаюсь, но меня бесят эти манипуляции от женщин. Если манипуляции есть, значит, мы делаем вывод, что Сергей обижается и не готов открыто разговаривать об этом.
Ну, я поэтому Сергею как бы говорю, что вот вы подумайте, почему манипулирует. Потому что, как правило, если отношения открыты, если вы всегда можете высказать, что вы думаете, никто не манипулирует, они просто не нужны. Значит, что-то есть в вашей коммуникации, которое этому препятствует. Иногда это просто, мужчины не любят разговаривать, женщины любят разговаривать. Компромисс, они разговаривают умеренно и по делу. То есть без разговора не обойтись все-таки.
Интересный вопрос от Натальи. Что нужно сделать, чтобы муж хотел быть дома с семьей?
Да, хороший вопрос. Зависит от того, кто у вас муж, и чем он занимается, что ему нравится. Я вас уверяю, когда мужчине дома хорошо, он, как правило, там находится. Да? Если бывает, что он увлекается, мужчина увлекающийся натурой часто, работой увлекается, да? Увлекается каким-то предпринимательством, увлекается спортом, увлекается много чем. Вот. Мы, по-моему, говорили уже в передаче, что вообще-то одна из потребностей мужчины, чтобы женщина разделяла его интересы. Вот банальное это хождение на футбол с ним во время ухаживания очень важно для него. Как правило, женщины, так же как шпильки, выкидывают это после того, как брак заключен. Да, ну теперь я могу не ходить. Ты чего, не болеешь за «Зенит»? Ну, я как бы болею, но вот как бы не очень. Да? И его постигло громадное разочарование, потому что он-то хотел жениться на болельщице, чтобы они вместе ходили на матчи, да? Вот что-то должно быть такое с вашей стороны, чтобы он видел, что вы разделяете его интересы, тогда отклик почти 100%, что он начинает разделять ваши интересы и больше дома становится.
Очень непростой вопрос задал Павел. Что делать, если один из супругов психически нездоров, например, из-за психологической травмы детства? И плюс, как выяснилось позднее, есть генетические проблемы в роду, то есть настоящие шизофреники со справкой.
Да, ну, мы здесь в большей части разбираем ситуацию, когда оба супруга здоровы, да, если один из супругов является человеком с психическими заболеваниями, ну, нужно просто... Второй человек, как называют психологи, так или иначе оказывается ему поддержкой. То есть это самый близкий человек, и это тот человек, который может привнести в отношения много хорошего, а может отяготить ситуацию. Ну, это, наверное, тоже тема для особого разговора. На самом деле людей с психическими отклонениями достаточно много, и такая ситуация бывает, да. Зависит от того, ну вот шизофрения в данном случае, это тоже болезнь, которая имеет определенную динамику, определенное развитие. Прежде всего нужно знать, как эта болезнь протекает, и предпринимать те меры, которые возможны для того, чтобы ее, ну, каким-то образом минимизировать, да. Я знаю пару, где у супруга маниакально-депрессивный психоз, например. Да? Когда диагноз был поставлен, очень долгое время было сопротивление по поводу того, чтобы лечилось. В конце концов, они нашли какой-то применимый способ лечения, и он весной и осенью проходит курс определенный, да, лечения. И в остальное время живет совершенно нормальная, прекрасная семья. Оба вместе, ну, и трудятся, и работают, и все такое. То есть, если возможно все-таки поддерживать человека в более-менее нормальном состоянии через какие-то временные помещения в больницу или как-то, я знаю, что это очень тяжело для супруга, но в данном случае помощь будет оказана, ну, за счет здорового супруга, и нужно, чтобы он очень любил этого человека, чтобы помогать ему справляться.
Ой, желаем вам успехов в вашем поприще таком непростом. И последний, наверное, на сегодня вопрос от Евгении Петровой. Добрый день, спасибо большое за прямую трансляцию. Подскажите, как быть? От нас ушел муж, моя дочь входит в первый класс, стала колючей. Есть еще маленький грудной ребенок. Как мне помочь дочке и идти ли самой к психологу? Большое спасибо.
Спасибо за вопрос, уже вот второй, да, за наш эфир такой короткий. Радиослушатели, берегитесь друг друга, вот хочется сказать, да, налаживайте отношения. Безусловно, дочки, первый класс – это тоже кризисный возраст, потому что ребенок выходит из такого узкого круга семьи в более широкое пространство учеников, школы и так далее. Тем более, когда это отягощено тем, что муж ушел. Ну, по-хорошему, если говорить, что вы можете сделать, это какие-то разговоры, чтобы она не боялась вам сказать, что она скучает о папе, чтобы она не боялась ему сказать, что она скучает о папе. Если возможны какие-то еще встречи, пусть эти встречи будут, они очень важны для ребенка.
То есть ни в коем случае не делать позицию, что все, он чужой, мы о нем в нашем доме не говорим, он никто.
Да, здесь нужно помнить, что оба родители для ребенка важны. Поэтому какими формами, как будет поведение ваше выстроено, чтобы оба могли принимать участие, я не знаю. Но тем не менее, постарайтесь и помогите ей проговаривать свою боль, чтобы она не капсулировала ее внутри.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Свои вопросы вы также можете задать в личных сообщениях нашего сообщества «Формула семьи». Подписывайтесь. А мы услышимся уже завтра в 14:00. Слушайте нас каждый будний день и желаем вам мира в вашей семье. До свидания.
До свидания. Понимайте друг друга.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.